Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим преимущества романтики французов, крайне подозрительное совпадение, изощренный метод халифа-гомосексуала зачать потомство и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Прелюбопытнейшая история произошла пару лет назад со мной. Началась она вполне тривиально, но претерпела несколько неожиданных поворотов. Долгое время намеревался записать историю, чтобы не забыть никаких деталей, но так этого и не сделал. Рассказывал ряду знакомых, и те остались в полнейшем восторге. И тут, этим летом, меня вдруг осенило, что подкаст — идеальная возможность поделиться историей с более широким кругом личностей, чем мои знакомые. Тем более Артём, которого я упоминаю в каждом эпизоде, он помогает мне с подкастом, все время бурчит, что эпизоды все исторические, почему это так, и я решил шанс, наконец, разбавить контент и поведать что-то реальное и настоящее, скажем так. Прежде чем я начну, должен объяснить, что я, естественно, заменил имена, некоторые другие незначительные для самого приключения, да, факты, чтобы ни в коем случае никто из вас, даже если вы очень пожелаете, не способен был никого разыскать. Никакие позволения я не спрашивал, ну, цель не составить компромат, а развлечь аудиторию. Наверное, развлечь — идеальное здесь слово. Также предупреждаю о наличии большого количества разнообразных интимных подробностей в истории. Особо стеснительным они могут показаться лишними, но без них развязки не будет, упоминание критически необходимо. Поэтому готовьтесь, я предостерег. Так вот, все началось в конце марта 2017 года, и вы поймете чуть позже, почему это очень важный момент. Я возвращался поздно вечером домой после своих дел, и мне пришло в Grindr сообщение от молодого человека, которому около 30 лет на тот момент было. Если кто-то не знает, что такое Grindr, это гей-приложение для знакомств. У него был подсолнух на аватарке, и сообщение пришло формата «Привет, как дела? Отлично выглядишь» на английском. Я поздоровался с ним в ответ, попросил прислать мне фотографию, что он сделал. Не могу сказать, что человек какой-то невероятной красоты, но он хорошо выглядел, стильно, что я персонально очень ценю, для меня это важнее, наверное, чем сама по себе красота природная. Писал мне сообщение вежливо, грамотно, тоже очень ценю эти атрибуты. И пока я ехал в автобусе, мы переписывались с ним. Выяснилось, что он француз, из небольшого города, но живет в Париже. Зовут его Люсьен. В Москву он приехал в командировку в некотором смысле. Занимается банковским бизнесом, я толком, честно говоря, не понял, что именно он делает, поэтому тут обманывать особенно не придется вас. К нему приписан регион Восточная Европа, в этом регионе он вроде как разъезжает по разным городам, мониторит работу банковских сетей или что-то в этом духе. И именно по этой причине он в России уже не в первый раз. В одни и те же места приезжает, что-то там делает и, соответственно, возвращается к себе домой. В Москве Люсьен, как выяснилось, будет тот вечер, когда он мне написал, и еще 2 дня. Но в последний день его визита у Люсьена разъезды, работа, поэтому встреча между нами потенциально, возможно, была только завтра, на следующий день. Он уже сейчас предлагал мне увидеться, но так сложилось, что я в буквальном смысле уехал оттуда, где он был, И возвращаться я не стал, потому что это как-то глупо, и к тому же я очень сильно устал. Поэтому мы договорились встретиться завтра. У меня как раз было время, я освобождался не слишком поздно, как сейчас помню. Предложил ему обменяться телефонами, и он ответил что-то восторженное о том, что сам хотел это предложить, и как мы читаем мысли друг друга, как приятно чувствовать что-то хорошее в сторону человека, которого не знаешь, и еще что-то в таком духе. Сыпал, короче говоря, сплошными комплиментами. 15-минутная переписка, которая у нас произошла, действительно получилась живой, приятной. Бывает, что диалог с кем-то тухнет уже после 5 абзацев, да, а тут не просто не стух, но и заинтересовал продолжить этот контакт. На следующий день, как мы и договаривались, списались снова. Люсьен был в районе Таганской площади, и я решил, что мне самому проще туда подъехать, чем я стану ему назначать какие-то другие места, и он заблудится. Для тех из вас, кто Москву не знает, нужно отметить, что Таганская площадь чрезвычайно витиеватая, такая огромная, 1000 светофоров, переходов. Кажется, очень легко попасть на другую сторону, но ты здесь постоял, там постоял, и не факт, что придешь куда надо, потому что все очень запутано в таком каком-то лабиринте непонятных маленьких дорожек. И, как я понял, он как раз и потерялся. Мы договорились встретиться во вполне конкретном месте, но его все нет. Я сам уже отправился искать, может быть, он ошибся местом и так далее. Короче говоря, около получаса мы кружились по этой площади. Телефон он отключил из-за роуминга, но в итоге нашлись. Была в том году чрезвычайно холодная весна, и я помню, что в апреле еще ходил в зимней куртке, а он очень легко одет в какую-то просто ветровочку, и мы сразу без лишних разговоров нырнули в кафешку ближайшую, чтобы скорее согреться. В реальности не отличался Люсьен от своей фотографии, предлагал купить мне еду, что я совершенно не люблю, настаивал на том, чтобы я общался с ним по-французски, но в отличие от свободного владения английским, во французском у меня есть свои лимиты, и я, откровенно говоря, стесняюсь с настоящим французом беседовать по-французски. Люсьен сразу начал обещать, что чем больше мы будем дружить, разговаривать, тем больше я привыкну, прекращу стесняться. Он поможет на практике подтянуть мой французский, что, конечно, здорово и плюс. Но на французском мы так не повели диалог, беседовали о незначительных, нейтральных всяких штуках. Ничего, опять же-таки, загружающего чрезмерно в нем не нашлось. Живой, без неловких пауз, с улыбками, заинтересованностью, диалог. Достаточно быстро он поел, бокал вина выпил, я сам алкоголь не употребляю, хоть он и предлагал мне тоже выпить. Не больше 1,5 часов мы провели в итоге в кафе, и около 10 вечера на часах стукнуло. Он без каких-то лишних кокетничеств предложил отправиться к нему в отель, на что я согласился, и мы быстрым шагом двинулись туда, поскольку находился он не слишком далеко от места нашей встречи. Всю дорогу Люсьен мне рассказывал, как на работе ему предоставляют часто шикарные номера, чуть ли не президентские люксы, и поэтому извинялся, что в этот раз отель какой-то не супер роскошный, а самый обыкновенный. И мы пришли, действительно стандартный, но хороший номер в очень приличном отеле. Я к ночевке не подготовился заранее, поэтому у меня не было ничего с собой, ни запасных трусов, ни зубной щетки. И именно о ней, о зубной щетке, Люсьен чрезвычайно переживал. Сразу понял, что целовать он меня никак не желает, пока я не почищу зубы. И он отправился на ресепшн за зубной щеткой, запер меня в номере. Больше получаса я просидел там один, как помню, без шуток. Уже начал беспокоиться. Потом Люсьен объяснил, что на ресепшене никого сначала не было, потом кого-то заселяли долго, в общем, пришлось ему простоять солидное время. Тем не менее, я дождался его, почистили зубы, легли в постель и провели крайне воодушевляющие несколько часов беседы, перерастающие в поцелуи, трансформирующиеся обратно в беседы. Он занимался балетом, периодически вскакивал, чтобы показать еще одну стойку, объяснял, почему в его понимании балет лучше, чем любой зал, и как он, балет, является совершенной тренировкой для всего тела. Рассказывал о том, что до Европы его регионом работы была Африка, как он провел в ней чуть ли не годы жизни, какие там прекрасные страны и люди, при этом задавленные, разумеется, зачастую обстоятельствами, будь то терроризм или голод, или политическая тирания, тем не менее. Обсуждали сексуальную внешность французских теннисистов, обсуждали последний на тот момент сезон Drag Race, говорили о гомосексуальности в России, каково здесь жить, будучи геем, в противопоставлении этому о Франции, о жизни там, как однополые браки повлияли на общество и так далее. Долгая дискуссия у нас вышла на тему французов как любовников, почему их считают такими романтичными и все в этом духе. Как раз эти беседы в ту ночь и есть аргумент за его доводы. Вроде как мы не просто потрахались и легли спать, а поцелуи, оральные ласки, объятия перемежались улыбками, милыми разговорами о высших материях, о каких-то пустых забавных вещах. Получался в большей степени опыт знакомства с человеком на духовном, в определенном понимании, уровне, а не банальный секс. Провели отличную ночь, дальше минетов наши ласки не заходили. Он спросил, хочу ли я кончить, я ответил, что хочу, и после очередного минета я подрочил и кончил. Он этого делать не стал. Весь контакт продолжался полночи, было около 4-5 часов уже. Люсьен сходил в душ первым, потом туда отправился я. На просьбу остаться с ним я ответил положительно, но в голове держал совершенно другой план. Я, откровенно говоря, страшный параноик насчет сна. Именно спать с людьми, да, в буквальном смысле спать, я терпеть не могу, особенно с незнакомыми, которых вот так единожды видел. Мне кажется, что если я засну с кем-то, проснусь закованным в цепи или в другой стране, или расчлененным на куски, и у меня нет совершенно никакого доверия ни к кому. Пока я бодрствую, могу дать, по крайней мере, отпор, а чтобы в присутствии кого-то забыться дремой, я должен знать человека, наверное, полгода минимум. К тому же на следующий день у Люсьена готовилась ранняя работа, а мои планы, наоборот, во второй половине дня располагались, и я решил в этой связи, что логичнее тихонечко уйти, вернуться домой к 6-7 утра и поспать там до 3 часов дня, чем заснуть здесь до 8, а потом отправиться домой и там еще несколько часов подремать, тем более пока нет народу, пока нет никого, да, вместо того, чтобы в час пик против тех, кто едет на работу. Короче говоря, решил уйти. Пошел в душ, он захрапел, я оставил коротенькую миленькую записку в отельном блокноте и покинул номер. Чрезвычайно мне нравится ходить по городу в 5 утра, еще не проснулись на работу, но уже покинули ночные клубы, все пустынное, плюс медленный рассвет. Пока я бродил, размышлял, что мальчик хороший, но какой-то серьезности я бы с ним не искал, поскольку смущали некоторые его черты, тело не слишком понравилось, проще говоря, не тот человек, за которого я бы ухватился мертвой хваткой. Прогулялся, поспал, проснулся к сообщению о том, что Люсьен восхитительно провел со мной время, не заметил, как я ушел, уже скучает. Я попытался смутить его в ответ упоминанием ночного храпа, что получилось сделать, и целый день в перерывах между нашими делами продолжалась эта шутливая переписка, пока Люсьен не вернулся ночью в Париж. После чего через сообщение продолжились наши беседы. Он радовался тому, что я не ем мясо и сахар. Все время писал, когда нечто положительное, я рассказывал ему о себе, что все больше нравлюсь, что любит, когда у человека сформированное мировоззрение, что я галочками помечаю все необходимые квадратики в его голове, в каком он восторге. Редко в жизни случается такое свидание, когда ему бы хотелось поддерживать контакт дальше, и что я причина продолжать уроки русского, и какое красивое тело, и так далее. В общем, много-много-много всего, что, естественно, вызывало на моем лице улыбку и в мозгу самолюбование, да? Вдобавок к номерам телефонов мы обменялись электронными почтами. Спрашивал его, есть ли у него профайл Facebook, на что он ответил, что Facebook не любит, регистрироваться там никогда не станет. Я сам не фанат переписок, поэтому только раз в несколько дней мы обменивались коротким циклом сообщений. Продолжалось все это на протяжении 2 месяцев, пока не произошли следующие внезапные события. Но нужно отметить один лейтмотив, который продолжался на протяжении этих 2 месяцев переписки. Люсьен все время, постоянно писал мне те или иные вещи про потенциальную нашу свадьбу. То просто я что-нибудь ему сообщу о себе, он ответит: «Ты будешь отличным мужем». Или пришлет через дефис нашей фамилии, сообщит мне, что здорово они звучат. Или в какой-то момент прислал мне фото, пол лица моих, пол лица его, приписал, как забавно, что размер лиц у нас один, просто элементы на этих лицах в различных местах. Как мы похожи, давай жениться. Вы должны понимать, что если мне для того, чтобы заснуть в присутствии человека, нужно несколько месяцев, чего говорить о браке? И я, пока готовился к подкасту, пересмотрел нашу с ним переписку 7 раз. 7 раз на протяжении 2 месяцев он меня спрашивал или намекал просто, или писал обо мне как о будущем муже, что-то связанное со свадьбой, с браком. Даже, откровенно говоря, что-то раздражающее в этом напоре было. И в конце концов я достаточно грубо ему ответил: «Извини, но мы виделись 1 раз». После чего он остановился в своем бесконечном давлении. И еще одна важная деталь нашей переписки, которая совершенно неожиданно в буквальном смысле стала поворотной. И деталь эта, как бы чудно такое не звучало, выборы президента Франции. Я прямым текстом в какой-то момент спросил его, потому что мне интересно, важно в определенной степени знать такие вещи. Спросил, за кого ты голосовал, если не против этим поделиться. Для тех, кто не помнит, в первом туре голосование закончилось чрезвычайно близко. Несколько кандидатов близко-близко подобралось ко второму туру, но прошли туда Ле Пен и Макрон, и, соответственно, Макрон стал в итоге президентом. Так вот, между 2 турами я спросил, за кого он голосовал. Он ответил мне, что выборы — это какая-то шутка, полная катастрофа, и не станет голосовать за тех, кто прошел во второй тур. Он узнал, в свою очередь, как выборы освещаются в России, мы побеседовали чуть-чуть на этот счет, и после уже 2-го тура я все-таки решил поздравить его с тем, что Ле Пен президентом не стала, на что он ответил, что, естественно, Макрон лучше, чем Ле Пен, но 5 лет будут непростыми, и экономический план Макрона оставляет желать лучшего. Без конкретизации скажу, и вы поймете, почему, опять же таки, позже. Люсьен написал: «Макрон будет хорошим президентом для такой-то категории граждан и совсем плохим для такой-то другой категории граждан». Мы побеседовали чуть-чуть на эту тему и забыли. Он присылал мне фото в футболках на улице, я ему в ответ видео, как в Москве в мае идет снег, писал Люсьен, что периодически прилетает в Москву и будет в ней повторно летом. И последнее, о чем мы переписывались в мае, мой поход к парикмахеру, абсолютно нейтральная беседа, ничего не предвещало никаких поворотов событий. Но, в буквальном смысле, в последний день мая, вечером, получаю вдруг уведомление в Facebook. Люсьен зарегистрировался. Люсьен зарегистрировался, поскольку контакт у меня есть его, да, в телефоне, рекомендуемый друг. Я про себя подумал, ничего себе, какие дела неожиданные, добавил его в друзья и сразу написал там сообщение, почему ты завел Facebook, ты же не планировал, говорил, что никогда не заведешь, что-то в этом духе. Он меня добавил в друзья и написал: «Привет, как дела? Я передумал». Было уже поздно, я задал еще какой-то ему дополнительный вопрос и лег спать. Просыпаюсь среди ночи от того, что мне друг за другом приходят десятки сообщений через iMessage. Все от Люсьена идентичного содержания. «Не пиши мне в Facebook, это не я, пожалуйста, не шли мне iMessage, мой телефон взломали». Это очень серьезно. И одно за другим такие сообщения, без шуток. Несколько десятков сообщений среди ночи. Ну вы представляете себе, я только что проснулся, спросонья такое происходит, я жутко перепугался, мгновенно удалил его из Facebook, все там сообщения, ни на что не стал отвечать. И минут 15 продолжались эти его «не пиши мне, не пиши мне», и телефон потом замолк. Я, естественно, начал туда-сюда ходить по квартире, уснуть уже не мог. Что происходит? Загадка. Что делать? Неясно. Примерно через час после сообщений раздается звонок с неизвестного, нероссийского номера. Я беру телефон дрожащими руками, отвечаю. Оказалось, звонит Люсьен. Мрачным голосом повторяет все, что прислал до этого. Facebook не он, телефон взломали, нашли доступ к паролям, он боится, что доберутся до банковских счетов, нужно срочно все менять, чистить и так далее. Не пиши, не звони, я боюсь, пока не разберусь со своими проблемами, не пытайся вступить в связь. «Контакт я твой сохранил, жди», — говорит он мне. Я уточнил, в свою очередь, про электронную почту. Он ответил, что лучше ее пока не трогать, тоже не рисковать. Мы поговорили минут 10, наверное. Я пожелал ему удачи, и мы попрощались. Я еще походил туда-сюда, попереживал, лег спать. На следующий день ничего, через день ничего, 2 дня ничего. И так прошел месяц. Ни слуха, ни духа, Люсьен испарился. Я, разумеется, тоже боюсь ему писать или звонить, откуда мне знать, да? Может, я скомпрометирую или что еще, да? Откуда мне знать? Я не могу сказать, что прям круглосуточно об этом думал, но держал в голове мысль о том, что хотелось бы как-то уж по крайней мере разузнать, что произошло и чем закончилась эта ситуация, и все ли с ним в порядке элементарно. Начался июль. Я помню, что подумал про себя в тот момент. Хорошо, времени прошла уже куча, надо попробовать связаться. Не стану ничего сверхъестественного слать. Долго размышлял, что именно отправлю. Неделю, наверное, составлял сообщение, перечитывал его постоянно и в какой-то момент удовлетворился конечным вариантом, остановился на нем и в своей голове поставил дедлайн. Уже не помню, естественно, какой, но, допустим, в субботу на следующей неделе отправляю сообщение. И начал ждать нужного часа, конечно, рассчитывая на то, что вдруг по какому-то чуду мне все-таки Люсьен сам в этот период еще позвонит или напишет или что-то. И в течение этого времени моего ожидания произошла другая любопытная ситуация, на которую мы теперь ненадолго отвлечемся. Я не знаю, как происходит у других людей, но мне постоянно в Facebook приходят запросы в друзья от совершенно левых непонятных людей. Причем не просто кто-то, да, с общими друзьями, одинаковые публикации или что-то, а просто абсолютно посторонних. Девочка из Кении, пустой аккаунт из Камбоджи, 70-летний дяденька из маленького города в США и так далее. И в 99% случаев я такие запросы игнорирую, просто удаляю их и все. А тут мне добавился в друзья молодой человек по имени Габриэль, испанец. Достаточно симпатичный, повсюду радужные публикации на странице, и его внешность, как показалось на тот момент, очень отдаленно кого-то мне напомнила. И я, не добавляя его в друзья, решил спросить, не знакомы ли мы с ним, да? Может, у меня просто что-то вылетело из головы в одной из, не знаю, своих поездок, или он приезжал, или черт его знает, откуда мы можем быть знакомы. Вот что-то дернуло меня и стукнуло ответить ему, вернее, написать ему сообщение на этот запрос, а не просто удалить, как всех остальных. Он написал: «Нет, мы не знакомы, но ты отлично выглядишь, ты из России, не боишься публиковать об ЛГБТ на своей странице» и так далее. На это я ему ответил, на то он мне обратно ответил, и так у нас завязалась онлайн-переписка. Выяснилось, что да, он родился в Испании, но только наполовину испанец, переехал к кому-то из родителей недавно в Париж и живет сейчас там. Я повнимательнее изучил профайл Габриэля, он был относительно свежий, и где-то там нашел фамилию другую, не ту, которая указана у него в шапке. Мне стало очень любопытно, я подключил Шерлока Холмса и благодаря этой фамилии разыскал еще один профайл того же самого человека, куда более полный, с кучей друзей, лайкерцев, сделал скриншот, отправил ему. В ответ он прислал злобную рожу, написал, что недавно расстался с бойфрендом, у которого сохранился пароль от той страницы, и поэтому он решил создать новую, чтобы его бойфренд не мог видеть, чем он там занимается, с кем переписывается. Какая-то такая история. Ну, подумал я, ладно, мы продолжили переписку. Часто иностранцы спрашивают меня, уверен, что и у вас подобный опыт есть, спрашивают, каково быть геем в России и прочее-прочее. Об этом диалог завязался, о России, об Испании, о Франции, обо всех этих обществах. И плавно мы перешли к легко ли найти мальчика в России, легко ли найти мальчика во Франции. И в какой-то момент заявил Габриэль мне что-то вроде: «Прилетай ко мне в гости во Францию, французы — самые лучшие любовники». Естественно, мне сразу пришел в голову Люсьен, и я написал ему, что секс с французами у меня был, и последний из них очень чувственный, романтичный действительно, и молодой человек делал отличный минет. Мы обсудили еще ряд интимных подробностей, он дал мне знать, что планирует отпуск, но не решил еще куда поехать, и может быть ему прибыть в августе в Москву. Я поддержал идею, написал, что встречусь с ним, возможно, даже неоднократно, но жить он будет, естественно, в отеле. Пошутил Габриэль, что я обязательно по его приезду должен познакомить его с мальчиком-французом, который делал мне минет, да, о котором я ему сообщил. На что я ответил, что мой француз во Франции, и сам Габриэль сейчас ближе к нему, чем я. Тогда он полушутливо попросил номер телефона француза. Естественно, никакими контактами Люсьена я делиться не стал, и мы закрыли этот диалог. Через пару дней после этого Габриэль задает мне вопрос. «Кстати, что ты думаешь о новом президенте Франции?» Я отвечаю. «Макрон не лучший из кандидатов, но, естественно, лучше Ле Пен». Спросил его мнение. Он ответил, что то во втором туре, поскольку не было выбора, фактически голосовал за Макрона, но его экономический план оставляет желать лучшего, и Макрон будет хорошим президентом для такой-то категории граждан и совсем плохим президентом для какой-то другой категории граждан. На что я, естественно, Габриэлю ответил: «Ха-ха, как забавно, этот француз, который делал мне минет, один в один писал эти слова». И Габриэль с кучей восклицательных знаков мне вдруг отвечает: «Что? Как его зовут? Какое невероятное совпадение!» Я ему прислал сообщение, что много людей имеют схожее мнение в политике, ничего удивительного не происходит. Тем более мнение их не сказать, чтобы какое-то супер-пупер, уникальное, редкое и конкретное, да? Это достаточно общая мысль. Но Габриэль продолжал настаивать. Нет, это мое мнение. Ты 100% спал с одним из моих друзей, потому что мы именно это обсуждали и именно к такому мнению коллективно пришли. И уверенно он утверждал настолько, что я и сам начал уже сомневаться. Написал Габриэлю, что моего француза зовут Люсьен, на что Габриэль отвечает: «Да, у меня есть друг Люсьен, возраст сходится». Род деятельности сходится, первая буква фамилии сходится. Габриэль пишет: «Все, звоню ему прямо сейчас». Я, в свою очередь, был одновременно шокирован происходящим, но и обрадован. Да, потому что после всей этой ситуации со взломом телефона чувствовал себя на седьмом небе от того, что совершенно дикое, безумное, беспрецедентное совпадение нашло мне потенциально обратно Люсьена. Габриэль звонит. Я жду. Пишет мне, что Люсьен потерял мои контакты, не знает, как связаться со мной. Я отвечаю. Люсьен говорил, у него взломали телефон, могу ли я сам написать ему на старый номер телефона или на почту. Габриэль в ответ пишет мне, что могу. Я сразу готовлюсь писать или звонить, и вдруг мне приходит сообщение от Габриэля. «Фу! Что ты делал? Какая гадость!» Я, разумеется, в полнейшем конфузе, отвечаю: «Что я делал? О чем идет речь?» Габриэль пишет с кучей смеющихся рож эмоджи. Ха-ха, для Люсьена это не был отличный минет. И вообще никакого минета не было. Все, чем вы занимались, это ты был его рабом, он твоим хозяином, подчинение. Пишет мне: «Да, я считаю, пусть все делают, что хотят, но для меня это совершенно отвратительно». И вы, наверное, можете представить, в каком дополнительном оцепенении я пребывал в тот момент, в совершеннейшем непонимании, о чем вообще идет речь, особенно в контрасте с радостью и облегчением, даже в каком-то смысле, которые испытал из-за того, что Люсьен невероятным каким-то чудом разыскался, да? Я собрался с мыслями, написал Габриэлю, что не понимаю, что происходит, ничего подобного между нами не было. Могу ли я позвонить, наконец, Люсьену сам на его старый номер, чтобы во всем разобраться? Габриэль ответил, что могу, он повесил трубку, и я стал звонить. Несколько раз звонил, Люсьен не снял, потом перезвонил мне сам. Сразу нужно объяснить, что наладилась ужасная связь, перебой звука, какое-то шуршание, все очень тихо. К тому же у него достаточно сильный французский акцент, и если вы когда-нибудь слышали, как франкофоны говорят по-английски, такой мягкий, со смещенным ударением, отличный пример. Я уже неоднократно говорил, что люблю теннис, смотрю много интервью, и акцент Люсьена один в один напоминал акценты Стена Вавринки и Ришара Гаске, если вы знаете, о чем я веду беседу. И в живом диалоге легче воспринять, но по телефону с паршивой связью дополнительно трудно. Поздоровался Люсьен со мной холодным голосом. Я сразу начал предъявлять ему обвинения. Какого черта он рассказывает то, чего не было своему другу? Что вообще происходит? На что Люсьен свои претензии начал предъявлять в ответ. Зачем я написал Габриэлю, что Люсьен делал мне минет? На что я заявил: «Потому что ты делал мне минет». Я действительно, еще раз повторюсь, не понимал, что происходит. Мы говорим по телефону с человеком один на один, да? И он отрицает то, что в буквальном смысле было. Пытается втереть мне какой-то бред. Сначала Люсьен вовсе отрицал наличие какого-либо минета. И один из аргументов, на котором он настаивал, много раз повторил, Но мы же не кончили. Я говорю, ты не кончил, я кончил. Но ты же не кончал мне в рот, говорит он мне. Да, я не кончал в рот, но это не отрицает того факта, что ты делал мне минет. И в моей голове, естественно, миллион мыслей обо всем этом. Я уже начал думать, что, может быть, если ему не кончить в рот, он не считает это в принципе за минет. Начал сам искать в мозгу какие-то объяснения, оправдания происходящему. Какие у него там восприятия, да, я не знаю. И все это сломанным языком, перебоями связи. Мне кажется, мы даже сбрасывали трубку, перезванивались заново. Я, главное, совершенно не мог все это время понять, какая главная проблема, в чем он хочет меня убедить. И минут 10, наверное, мы беседовали исключительно о том, кто как кому что делал и кто куда кончал. И разговор весьма некомфортный, даже не столько из-за самой темы, сколько из-за всего абсурда этой ситуации. И я устал, прямым текстом ему утвердил. Зачем ты пытаешься мне доказать какую-то ложь, хотя я прекрасно помню, как все на самом деле происходило? Тогда Люсьен глубоко вздохнул, повисла пауза, и он мне заявляет: «Хорошо, я расскажу тебе всю правду, слушай. У меня есть бойфренд, почти жених, и когда мы встретились с тобой, он уже был, я, наверное, очень сильно напился, наша встреча была ошибкой, я знаю, что поступил плохо, прости, что я такой asshole». Такая дырка в жопе, да? На что я ответил: зачем ты в этом случае потом еще 2 месяца отправлял мне свои селфи, писал, что хочешь выйти за меня замуж каждые 5 дней, совершенно непонятно. Изменил раз, ладно, если у вас отношения не свободны, это проблема, отправляйся своей дорогой, забыли друг друга через неделю, да? Как увязывается дальнейшая переписка с легендой об измене, я не осознаю. Но после своего признания о бойфренде Люсьен ничего больше слышать не желал, заладил чередой: «Извини, я думаю, нам больше не надо общаться, прости, что я такая сволочь». Я понял, что из этого разговора ничего дельного не выйдет, пожелал ему удачи, положил трубку. 5 минут пребывал в состоянии полнейшего непонимания, как относиться к произошедшему. Чувствовал себя в первую очередь безумно глупо, сконфуженно, пожалуй. Было немного обидно, потому что до этого он сыпал столькими приятными комплиментами. После таких ситуаций невольно задумываешься, а считал ли он действительно меня интересным, симпатичным, талантливым? Тешил ли он мое самолюбие, потому что я такой? Или это часть какой-то дурацкой игры? И основная проблема в том, что я по сей день не имею ни малейшего представления. Что произошло? Почему он так себя вел? Где тут правда? Я написал Габриэлю, собравшись с мыслями. Мы поговорили, очень странная ситуация, прости, что ты оказался в нее вовлечен, удачи тебе и твоему другу. Я предполагал, что это станет последним сообщением, но Габриэль активно приступил к высылке мне одного ответа за другим, и одно из сообщений таким было. «Сказал ли он тебе, что любит тебя? Пойми, что это очень сложная ситуация для него тоже. Ему придется ради тебя бросить своего бойфренда. Я поговорю с ним, если ты хочешь». Ну, полнейший абсурд, согласитесь? На это я ответил «нет». Люсьен не говорил, что любит, мы просто переписывались. Я воспринимаю ситуацию в определенной степени как предательство этого общения. Не нужно ни с кем ни о чем говорить. Надеюсь, у них с бойфрендом все будет отлично. Думаю, для всех вовлеченных гораздо более здоровым решением стало бы забыть эту ситуацию. Параллельно с этим мне пишет Люсьен: «Перестань общаться с моим другом, больше не пиши мне, это моя частная жизнь». На что я ответил в свою очередь: «Это не моя вообще-то ошибка, ты сам заварил всю эту кашу. Естественно, я не собираюсь больше тебе писать, живи своей жизнью». И я предполагал, что на этом наши беседы с данными людьми завершатся, но Габриэль, тем не менее, уже вечером, даже ночью, отправил следующее. «Я поговорил с Люсьеном, думаю, он любит тебя очень сильно». Опять же таки, абсурд после всей этой дурацкой истории. И еще раз напомню, да, и самому себе, и всем вам, что мы виделись один раз с этим человеком. Один раз. И для меня, по крайней мере, встреча не почувствовалась какой-то сногсшибательной, фантастической любовью с первого взгляда на всю жизнь. Я решил, что больше не стану отвечать Габриэлю, все же написал, что необходимо, и просто игнорировал его несколько дней. Но он зачем-то уверенно, целенаправленно, по нескольку раз в сутки слал «Привет, как дела? Как прошел твой день?» и прочее. В итоге я не выдержал и реитерировал ему: «Я не стану больше отвечать на твои сообщения, ты хороший, но я не хочу быть связанным с произошедшей ситуацией, поэтому не пиши мне, пожалуйста, прости». И заключительное сообщение Габриэля, завершающее эту историю, звучит так: «Хорошо, я понимаю. Ты, как Люсьен, кусок говна. Желаю удачи». Вот такая история. На мой взгляд, неожиданная, странная, интересная. По сей день, как я уже сказал, не имею представления, что именно произошло, почему человек вел себя таким чудным образом. Даже если он был в стельку пьяным, что мне не показалось совершенно, честно говоря, почему сразу не забыл и не пошел на попятную, к чему ложь про подчинение и минет, тоже абсолютнейшая загадка, совершенно неясно мне, при чем здесь замужество. Может быть, конечно, если бы я собрался и улетел к нему в Париж выходить замуж, он бы бросил своего молодого человека, в чем я сомневаюсь, честно говоря. Не знаю. Не знаю также, взломали ли его, или это все тоже часть театра, чтобы от меня избавиться. У меня самого несколько теорий. Самое логичное, наверное, я ему понравился, а потом, видимо, бойфренд застукал за письмами, и в то же самое время Люсьен создал Facebook реально, но, увидев, что я добавляюсь в друзья и пишу, испугался меня там, и бойфренд в своих подозрениях его, наверное, терроризировал. Поэтому Люсьен устроил весь кавардак со взломом телефона, чего на самом деле не происходило, чтобы я просто ужаснулся, и мы потеряли друг друга, заставить меня вроде как перестать ему писать. Один мой друг высказал предположение, что Габриэль был подослан им ко мне с какой-то целью выведать там, как я себя чувствую, что я думаю обо всей этой ситуации, не знаю. Или еще более любопытная теория, что Габриэля вовсе не существует. Это все Люсьен. Или Габриэль бойфренд, который разнюхал про меня, и по всем этим причинам, да, он сам спросил меня про политику, и я подтвердил опасения, чтобы я сам натолкнул на телефонный звонок с Люсьеном. Потому что, давайте будем честными, совпадение действительно фантастическое, такого не бывает просто, как через Facebook мы пересеклись. Так или иначе, наверное, я никогда не узнаю, кто кто и что будет дальше, ну, по прошествии 2 лет мне уже и не так интересно. В любом случае, буду рад узнать ваши теории заговора о том, что стряслось. Пишите, не стесняйтесь. А теперь совсем коротенькую историческую информацию хочется поведать, куда без нее. И небольшой экскурс в прошлое Испании в этой связи буквально на пальцах. Арабы с приходом ислама стали набирать силу, быстренько объединили Ближний Восток, потом отправились на север Африки, оттуда приплыли в Иберию. Сравнительно мирно для огромного количества людей, населявших полуостров, подчинили королевство вестготов, находившееся там тогда. Выгодные условия капитуляции, не стремились, как часто делают завоеватели, уничтожить культуру. Позволялось религию оставить также нередко. Хотя в определенный момент мусульманство стало все-таки превалировать на этой территории. Но это, как я уже сказал, не помешало многим чувствовать себя комфортно. Сразу же после прихода арабов туда началась реконкиста, но никакого толком успеха первое столетие она не имела, и арабы держали за собой, пусть небольшие под конец, но тем не менее территории полуострова практически до 16 века. Одним из крупнейших государств на протяжении этой эпохи там был Кордовский эмират, затем он стал Кордовским халифатом со столицей в Кордове, которая по сей день существует в Испании, да? И как раз мы и обсудим двух халифов Кордовы, отца и сына. Любопытно, что то, вопреки, вероятнее всего, мнению, которое существует у многих, в те времена гомосексуальность в мусульманских регионах зачастую была куда более приемлема, чем гомосексуальность в христианских регионах. Огромное количество султанов, эмиров, халифов держало мужчин в гаремах, не существовало практически наказаний за увлечение в гомосексуальности, женская гомосексуальность вообще никак не осуждалась. И отличный пример всего этого как раз Иберия. В мусульманских частях относительная свобода, как только реконкиста продвигалась на юг, территории занимались католиками, гомосексуалов казнили, сажали в тюрьмы и так далее. Существовало множество историй нашей тематики о монархах, мужских гаремах, свободной гомосексуальной проституции в простом народе, среди приближенных правящих семей также. Это чтобы вы понимали, да, как все устроено, очень поверхностно, тем не менее. Однажды, я думаю, что сделаю, разумеется, эпизод об Испании, отдельный, пожалуй, и также об исламе и сексуальности создадим. Но мы перейдем непосредственно к Аль-Хакаму II и его сыну Хишаму II, правителям Кордовского халифата во второй половине X, начале XI веков. Аль-Хакам II еще с юношеских лет не имел ни малейшего стремления к разнополым контактам, приказал устроить ему мужской гарем и на протяжении долгих десятилетий перемежался между своим гаремом и гигантской библиотекой, где перечитал сотни книг, активно вовлекался в занятия разнообразными науками, прослыл патроном знаниям. Получил под таким прозвищем известность, и о нем самом уже писали во всем арабском мире. Сам он организовал переводы с латинского, греческого на арабский, популярной литературы, и оставался крайне почитаемым человеком, на гомосексуальность которого никто внимания особенного не обращал. Так продолжалось, пока не стукнуло халифу 40 лет, и не начали беспокоиться о том, что у него нет потомства, продолжения рода, соответственно, некому унаследовать правление. Разумеется, будучи гомосексуалом, вовлекаться ни в какие разнополые связи Аль-Хакам II не желал и, долго сопротивляясь поначалу идее что-либо предпринимать, все-таки вынужденно через несколько лет на меры согласился. Собрал группу советников, дабы решить как-то этот вопрос. При дворе все думали, что делать, и в итоге пришли к следующему. Аль-Хакам II женился на прекрасной баскской рабыне, взятой в плен при занятии Иберии по имени Субх, Но поскольку желания вступать в интимную близость с женщиной у Аль-Хакама II не было, Субх начала носить мужскую одежду, вести себя при дворе будто мужчина, и сам халиф дал ей прозвище Джафар, которым заставил всех вокруг ее называть. Тем самым он долгое время, точно неизвестно сколько, но предполагается, что несколько лет, привыкал к своей участи, пытаясь убедить себя в том, что перед ним мужчина, чтобы хоть как-то смочь создать с ней потомство. И в итоге получилось. Первый сын только, к сожалению, умер молодым, процесс пришлось повторить. И тогда родился Хишам II, который уже в 10 лет после смерти отца сам стал также халифом Кордовы. В этот момент начались всякие интриги, противостояние за регентство, власть, как постоянно происходит с детьми-монархами, да? Когда он подрос, другие люди пришли к этой самой власти, заперли его во дворце, дабы он даже потенциально не имел возможности участвовать в жизни халифата. Но потом, гораздо позже, ему удалось на время вернуть все-таки упомянутую власть в собственные руки. К сожалению, случился конфликт, в ходе которого Хишам II или был убит, или сбежал в Азию, неизвестно, так или иначе, что подчеркивается всеми историками. Хишаму II неоднократно предлагалось создать женский гарем, но, как и отец, Хишам II был гомосексуалом, наотрез отказался от подобного сорта идеи, и десятилетия, включая те годы, когда был заперт во дворце, наслаждался гаремом, собранным еще отцом, полностью состоящим из мужчин. К счастью, в его случае о необходимости потомства никто не говорил, иронически удовлетворяла всех ситуация, оппоненты в борьбе за престол не желали потомства у халифа, и сам халиф не желал вовлекаться в процесс создания этого самого потомства. Так ему удалось не попрать собственную идентичность и восполнить в каком-то ключе душевную травму отца. Двойная благодарность на сей раз Артему, как за звук, так и за провокацию подобного сорта эпизода. Надеюсь, вам было интересно. Буду с радостью ждать ваших спекуляций и мнения. Важно еще раз, насколько такого сорта эпизод любопытен в принципе, потому что пара занятных историй из жизни других есть тоже, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Не знаю, какой именно знак поставить рядом с поведанной мной сейчас историей. Наверное, все-таки плюс. Так или иначе, всегда приятно прикасаться к заграничному и бродить по пояс в этой интернациональной радуге.